В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 июля. В Цхинвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Из рядов грузинской мечты исключен депутат Давид Чичинадзе. Симптом или просто случай?
Что из себя в реальности представляет грузинская мечта? Это мешанина из различных политических сил, в том числе от нацдвижения.
300 самурзаканских абхазов получили возможность вернуть свои абхазские фамилии и национальность.
Обращаемся к правительству Абхазии включить в бюджет страны на 2019 год строительство школы-интерната для мурзаканских абхазов и жителей Галского района.
Треугольник Крым-ДНР, Южная Осетия. В чем выгода торговли между ними?
Объективная заинтересованность именно на юго-осетинской стороне в том, чтобы как бы развить какой-то выход вовне, немножко приподнять статус.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Президент США заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующую запись Дональд Трамп сделал в Твиттере. Он уточнил, что новая встреча поможет, в частности, приступить к реализации договоренностей в таких областях, как борьба с терроризмом, мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, ядерное разоружение и обстановка на Украине. Глава Белого дома отметил, что американо-российский саммит в Хельсинки имел огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющих лживые новости. Президент России, сегодня выступая перед российскими послами и постоянными представителями за рубежом, сказал, что отношения Москвы и Вашингтона во многом хуже, чем в период холодной войны. Однако, по словам Путина, страны начали путь к позитивным изменениям. Российский лидер отметил, что переговоры с Трампом в Хельсинки были содержательными и назвал их хорошим стартом.
Посмотрим, конечно, как будет дальше развиваться события, как будут они развиваться. Тем более, что определенные силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки.
Переговоры президента в России и США состоялись 16 июля. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп отметил, что доверяет как Путину, так и американским спецслужбам. После критики в свой адрес президент США заявил, что согласен с выводами американских спецслужб. Трамп отметил, что Москва могла вмешаться в президентские выборы, однако, по его словам, на результат выборов это не повлияло. Россия свое вмешательство во внутренние дела иностранных государств отвергает. Американский журнал «Тайм» поместил на обложку своего нового номера изображение, на котором лица Дональда Трампа и Владимира Путина совмещены воедино. Новый номер «Тайм» выйдет в печать 30 июля. Его главная статья получила название «Трамп хотел саммита с Путиным». Он получил гораздо больше того, на что рассчитывал. В ней утверждается, что Трамп нарушил присягу президента США, поскольку на переговорах в Хельсинки не выразил Путину упрек из-за возможного вмешательства Кремля в американские выборы. Россия продолжает использовать поддельные новости, пропаганду и тайные операции, чтобы сеять раздор в Соединенных Штатах. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей. Выступая 18 июля на церемонии открытия форума безопасности в Аспене, штат Колорадо, Рей поддержал оценку спецслужб США насчет того, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года. Глава ФБР также отклонил заявление президента Владимира Путина о том, что Россия не делала этого. «У него есть своя точка зрения, а я могу сказать вам, каково мое мнение», — сказал Рей. «Взгляд разведывательного сообщества не изменился. Мое мнение не изменилось», — подчеркнул Рей. Рей также отклонил предложение Путина разрешить следователям доступ к 12 российским офицерам военной разведки, которым было предъявлено обвинение в попытке повлиять на американские выборы в обмен на возможность опросить граждан США, которых обвиняет Россия. Белый дом сообщил, что рассматривает такой вариант, однако Рей отклонил эту идею.
Эхо Кавказа. Новости.
Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория вслед за Евросоюзом продлили санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. Они будут действовать до 23 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета. Ограничительные меры касаются только территории полуострова и Севастополя. Санкции запрещают импорт товаров из аннексированного региона и экспорт туда продукции и технологий в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Физические лица и компании, зарегистрированные в странах, которые присоединились к санкциям, не имеют права инвестировать в экономику Крыма и Севастополя. Президент России Владимир Путин советует странам Запада в случае принятия в НАТО Грузии и Украины задуматься о возможных последствиях. Об этом российский лидер заявил в Москве на встрече с аккредитованными послами, передает общественный вещатель.
Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО. Что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно.
Министерство иностранных дел Греции назвало неуважительными заявления представителя российского МИД Марии Захаровой о высылке российских дипломатов. Заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, где государства, независимо от их размера, могут проводить самостоятельную, многоплановую и демократическую внешнюю политику, говорится в сообщении, опубликованном на сайте греческого ведомства. 18 июля в ходе брифинга Захарова сказала, что высылка российских дипломатов Афинами стала результатом многоэтапной игры, в которую втянули Грецию. Греческие дипломаты в ответ на это заявили, что такие утверждения свидетельствуют об образе мышления людей, не понимающих принципов и ценностей внешней политики Греции.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. За нарушение моральных и этических принципов из рядов грузинской мечты исключен депутат Давид Чичинадзе. Сам парламентарий себя виновным не считает, полагая справедливой свою критику в адрес спикера парламента Ираклия Кубахидзе. Позднее за поддержку опального депутата резкой критике подвергся его коллега Гидеван Попхадзе. Тем не менее, аналитики считают, что оппозиция вряд ли получит выгоду от обострения борьбы в недрах мечты. Детали в материале Ираклия Урагвелидзе.
Исключение строптивого члена большинства назревало давно. В начале апреля в грузинской мечте наметился серьезный раскол между представителями старой гвардии и молодыми депутатами, возглавляемых спикером парламента Ираклием Кубахидзе и председателем фракции партии Мамуком Динарадзе. Ситуацию удалось стабилизировать лишь после выхода из тени Бедзины Иванишвили, официально взявшего на себя управление партией. На днях, после критических замечаний Чичинадзе в адрес спикера парламента Ираклия Кубахидзе, кризис разгорелся с новой силой. До этого последний обвинил бывшего премьера Георгия Квирикашвили в срыве парламентских инициатив, направленных на повышение безопасности труда. Давид Чичинадзе увольнение из партии воспринял как проявление авторитаризма со стороны молодого костяка партии.
«Я считаю безответственным заявление Кубахидзе о том, что парламент пошел на компромиссы, из-за которого погибли шахтеры, и что это произошло из-за противодействия со стороны Квирикашвили. Мы, как депутаты, имеем свои обязательства перед избирателями и не обязаны выслушивать оскорбления со стороны спикера. Нападки на Квирикашвили, бывшего главу партии и премьера, я считаю абсолютно безнравственными, учитывая к тому же тот факт, что именно с его подачи эти люди попали в политику. Их действия соизмеримы с действиями большевиков и комсомольцев. О какой партийной дисциплине вообще идет речь?»
Исключению коллеги воспротивился представитель большинства Гедеван Попхадзе, который методы секретариата грузинской мечты окрестил комсомольскими. По всей видимости, правящие партии решили покончить с инакомыслием. Заместитель председателя парламента Гия Вольский призвал Попхадзе вовремя одуматься.
Давид Чичинадзе противопоставил себя другим членам партии, за что понес наказание. Я не считаю это большой потерей. Вместе с тем, я считаю, что Гедеван Попхадзе переборщил с проявлением эмоций. И очень серьезно, так как я не заслужил, чтобы кто-то без глубинного анализа ситуации употреблял по отношению ко мне вот такие термины.
Это заявление ВАЭЗ имело свое действие, и спустя пару часов Гедеван Попхадзе приносил коллегам извинения за сравнение их с Компартией и Комсомолом. Под конец он все же выразил надежду, что конфликт вокруг Чичинадзе не исчерпан.
Я извиняюсь за это высказывание и прошу коллег простить меня за эмоции, но я не считаю вопрос Чичинадзе исчерпанным. Мы должны сообща урегулировать этот вопрос. У меня нет проблем с уходом из партии, если кто-то так ставит вопрос. Однако речь идет о том, что каждого из нас объединяет желание служить нашей родине, своему народу.
По мнению политолога Гии Хухашвили, налицо продолжение конфликта между мечтателями, старожилами и молодежным костяком партии.
Что из себя в реальности представляет грузинская мечта? Это мешанина из различных политических сил, в том числе от нацдвижения. Они не объединены никакой системой идеологических или иных ценностей. Ими движет лишь жажда первенства. Поэтому для меня абсолютно аморальны высказывания Кубахидзе, чуть ли не обвинившего бывшего премьера в гибели горняков в Ткибуле. Да, налицо сформировавшийся комсомольский костяк, не обладающий ничем, кроме мастерства интриг. В отдельности, сами по себе эти паразитирующие на ресурсах Бедины и Ванишвили личности ничего из себя не представляют. Для этого достаточно вспомнить судьбу бывшего лидера партии Квирикашвили, которого после отставки буквально смешали с грязью.
В некоторой степени схожим является мнение политолога Вахтанга Дзабирадзе, который считает, что исключение Чичинадзе из рядов партии является фрагментом глубинной борьбы за достижение первенства при формировании избирательного списка к выборам 2020 года.
Борьба продолжается, и отставка правительства лишь ускорила этот дремлющий процесс. Подобные всплески борьбы мы наблюдали и в канун выборов 2016 года, и в этом году. Это чисто внутрипартийный процесс. Ничего из вон выходящего нет.
Вместе с тем, по словам наблюдателей, обострение внутриполитической борьбы в рядах мечтателей никак не усиливает рейтинг других политических сил, которые в нынешней склоке выступают лишь в качестве наблюдателя. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня жители Гали отметили День города. Праздник открылся съездом самурзаканских абхазов, на который прибыли делегаты из разных концов самопровозглашенной республики Абхазия. На съезде побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Город Гал ведет отчет своей новой истории с 1932 года, с момента принятия решения о придании одноименному селу статуса города. В городе Гал проживают сейчас около 7 тысяч человек, а Гальский район насчитывает около 30 тысяч жителей. Для всего Гальского района, где компактно проживает менгрельское население, остро стоит вопрос получения абхазского гражданства. Только по официальным данным, примерно 17 тысяч жителей района имеют грузинское гражданство, что не позволяет им получить статус гражданина Абхазии. Абхазский закон о гражданстве не предполагает наличие никакого иного двойного гражданства, кроме российского. В то же время этнические абхазы имеют законное право на получение абхазского гражданства при любых обстоятельствах. Сложившаяся ситуация привела к всплеску желания вернуть свои исторические корни и свою утраченную национальность. Гальский район Абхазии – это область с историческим названием Самурзакан. В советские времена при проведении политики ассимиляции многие этнические абхазы были записаны грузинами, их фамилии были изменены. Особенно активно этот процесс проходил в Гальском районе Абхазии. В 2014 году здесь была создана общественная организация «Совет мырзаканских абхазов». Сегодня, в День города Гал, Совет провел второй съезд, на который прибыли 160 делегатов из разных районов и сел Абхазии. Съезд открыл председатель Совета Тенгиз Иналапа. Он сообщил о том, что его главной задачей является защита интересов потомков самырзаканских абхазов, их социальная, языковая, культурная и экономическая интеграция в общеабхазское пространство. Совет стремится объединить мырзаканских абхазов и укрепить их связи с другими абхазскими родами. Тенгиз Иналапа рассказал.
В нашей организации был проведен мониторинг количества семей исконной абхазской фамилии, которые проживают в старых границах городского района. Результат опроса показал, что в пределах старых границ района проживают почти 1200 семей, более 45 абхазских фамилий, и общее количество этих людей составляет более 50 человек. 1994-2014 года всего несколько человек восстановили свою исконную абхазскую фамилию и национальность. Все время создания общественной организации Совет Мехлаканских Абхазов 2014-2017 год из 500 человек обратился с просьбой вернуть исконные фамилии и национальности. Из них 300 человек получили такую возможность. Но только за один год, 2017-2018 год, получили гражданство и вернулись к своим этническим корням 139 человек.
Заместитель председателя общественной организации Совет мырзаканских абхазов Эдишер Зуба зачитал список из 139 человек, получивших абхазское гражданство, после чего в торжественной обстановке под музыку и аплодисменты паспорта вручили их обладателям. Эдишер Зуба зачитал резолюцию, в которой делегаты обратились ко всем мырзаканским абхазам с призывом вспомнить свои исторические корни и вернуться к своим национальным истокам, которые были утрачены во времена Сталина и Берии. Зугба продолжал.
Обращаемся к президенту Республики Абхазия, депутатам парламента с просьбой внесения необходимых поправок в законодательство для облегчения процедуры изменения фамилии и национальности мырзаканских абхазов. Обращаемся к премьер-министру Республики Абхазия, правительству Абхазии включить в бюджет страны на 2019 год строительство школы-интерната для мырзаканских абхазов и жителей Галского района. Увеличить финансирование преподавателей абхазского языка и истории. Обеспечить общежитием студентов Абхазского государственного университета. Обращаемся ко всем жителям западной части страны поддержать своих однофамильцев, помочь им интегрироваться в абхазское общество, встречаться с семьями, протянуть руку братства каждому мырзаканскому абхазу, ко всем жителям района.
Делегаты съезда единогласно проголосовали и приняли резолюцию. Праздник города продолжался сельскохозяйственной ярмаркой, выставкой детских рисунков, которые представили детская художественная студия села Абыркыт и Гальская художественная школа. Днем прошли различные спортивные состязания, а вечером состоялся концерт на центральной площади Гала, который завершился праздничным фейерверком. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. В Цхинвали 18 июля главы торгово-промышленных палат самопровозглашенных республик Южная Осетия и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. Как заявила Валерия Булыга из Донецка, документ поможет упростить для предпринимателей процедуру вывоза и ввоза товаров. Ранее в июне такие же соглашения ТПП Южной Осетии заключила с коллегами из Крыма и самопровозглашенной Луганской Народной Республикой. В чем выгода сторон, выяснял Мурат Гукимухов.
По словам Валерии Булыги, помимо металла и угля, ДНР может предложить Южной Осетии колбасную и молочную продукцию, а также бытовую химию и мебель. Вполне понятно, что металл и уголь Южной Осетии ни к чему, здесь нет металлоемких производств. Колбасу, молоко и бытовую химию местные торговцы закупают самым мелким оптом на северокавказских рынках. Поставки молочки и колбас вагонами или фурами, мягко говоря, неуместны. И навстречу везти тоже нечего, разве что минеральную воду, но тоже небольшими партиями, потому что производство воды здесь на уровне куста. парного. И уж тем более странно выглядит заявление о предоставлении Донбассу югосетинского банковского сервиса. Другое дело, если речь идет об офшоре, если, конечно, уместно так называть историю, которую я слышал от схинвальских друзей. Еще в самом начале конфликта на востоке Украины югосетинские предприимчивые товарищи предложили москвичам посредничество при оказании помощи Донбассу. То есть, как будто помощь оказывают не российские компании, а югосетинские. Таким образом, россияне не высвечиваются и не попадают под санкции. А югосетинским юрлицам санкции не страшны. Это сотрудничество, считает научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, выгодно прежде всего для Осетии. Для Донбасса оно не имеет большого значения, потому что он может опереться на любой российский регион, или банк, как РКБ-банк, Генбанк или Банк Россия, которые уже находятся под санкциями из-за работы в Крыму. Им ничего не стоит также прийти и на Донбасс, говорит Александр Караваев.
Объективная заинтересованность именно на юго-осетинской стороне в том, чтобы как бы развить какой-то выход вовне, немножко приподнять статус хотя бы на вот этом вот уровне спорных, конфликтных анклавов, которые там часть интегрированы в Россию, часть в подвешенном состоянии, ну, у них есть определенная как бы общность судьбы. Да, и есть попытка в рамках этой общности нащупать какие-то реальные экономические интересы. На самом деле пока их нету, но если государство пытается сформировать эти линии, то интересы эти могут возникнуть.
Как может выглядеть этот самый сформированный государством интерес? Еще 20 апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России в ближайшее время создаст специальную структуру для поддержки компаний, которые попали под американские санкции. По его словам, компании, против которых Вашингтон ввел санкции, запросили ликвидность на сумму около 100 миллиардов рублей, однако правительство не рассматривает прямой помощи из бюджета. Власти инициируют только косвенную поддержку, подчеркнул Силуанов. Звучали разные предложения по поводу того, какой могла бы быть эта поддержка. Например, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил поддержку компании в виде централизованных закупок их продукции государством. По мнению Александра Караваева, эта косвенная помощь в виде стимулирования развития может быть и на других направлениях.
И вот этот юго-осетинский треугольник для Донбасса и Крыма, это вот одно из направлений, в котором будет стимулироваться развитие.
То есть это такая офшорная история для пострадавших от санкций компаний.
Ну да, то есть они же не должны нести дополнительные расходы из-за того, что они что-то переориентируют вот на экономику спорных анклавов и территорий. Им надо от этого какую-то прибыль получить. Но для того, чтобы получить прибыль, они должны что-то вложить именно в создание материальных активов, которые, собственно говоря, и будут производить те же самые продукты питания, производить взаимоотношения в банковском секторе. То есть это может быть создание новых банков. И экономики этих трех регионов, они будут как-то взаимодействовать. В товарном плане как бы и в финансово-экономическом.
Например, в Крыму предполагается создать сеть фирменных магазинов, где будут продаваться продукты из Южной Осетии.
Так их и нет в Осетии продуктов питания, там, кроме, я не знаю. Только вопрос возникает в том, сколько надо вложить в Южную Осетию именно, чтобы там производились товары, которые будут реально востребованы в Крыму.
А не проще ли, коль уж это офшорная история, если российские компании будут формально числиться как югосетинские экспортеры и получать помощь сначала в виде налоговых каникул в Южной Осетии на 3 года? Да и после каникул югосетинские налоги вдвое меньше российских. И республике хорошо, и компаниям, и российским компаниям.
Ну, это да. Это вполне тоже один из вариантов. Ну, и вполне возможно, что он будет, собственно говоря, один из основных.
Это был научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И мы остаемся в Цхинвале, где стартовала в третий раз единственная частная литературная премия имени народного поэта Осетии академика Нафи Джусойты для авторов, пишущих на осетинском языке. Одновременно объявлен конкурс на премию имени поэта Гриса Плиева для учителей осетинского языка и студентов осетинской филологии. Подробности в материале Жанны Тархановой.
Учреждение Национальной литературной премии было приурочено к 90-летнему юбилею Нафи Джусойты в 2015 году. Сегодня это один из главных литературных конкурсов, который, помимо прочего, объединяет Южную и Северную Осетии в одно культурное пространство. Конкурс дает возможность осетинским писателям, пишущим на родном языке, блеснуть литературным талантом. Также организаторы содействуют в издании произведений авторов, ставших лауреатами премии. Представить свои работы можно до 12 сентября. В прошлом году была учреждена еще одна премия имени выдающегося остинского поэта Гриша Плиева. Конкурс рассчитан на учителей остинского языка и литературы, а также студентов. Лучшему учителю выдадут 50 тысяч рублей, две премии по 25 тысяч рублей получат лучшие студенты факультета осетинской филологии Юго-Остинского госуниверситета. Директор благотворительного фонда «Амунд», организатора премии Казбек Чолахсаты, объясняет.
Гриш Плиев, во-первых, они были близкими друзьями. Оба они выдающиеся поэты, дятели. Оба они из Южной Осетии. Мы приурочили, чтобы в один и тот же день их вместе дали. Один просто процедура очень трудная бывает. Не так уж легко определить лучшего учителя до года. Министерство образования, если образуют они комиссию, в прошлом году вот так определили лучшего учителя. Что касается вот другой премии, да, то туда входят уже это известные люди, писатели из Северной Южной Осетии, журналисты Северной Южной Осетии. Мы параллельно их так сделали. Один из университета Южной Осетии, другой из Северной Осетии. Один из союза писателей Северной Осетии, другой из Южной Осетии. Один из редакций Россина, другой Хурзарина. Вот так мы параллельно сделали, чтобы таких разговоров не было.
Отметим, что кандидаты на соискание премии имени Нафи Джусойты выдвигаются творческими союзами, научно-исследовательскими учреждениями, которые представляют фонд «Краткую творческую биографию автора», названия созданных им за последние годы произведений, публикаций, а также отзывы о них в прессе. Первая премия – 150 тысяч рублей, вторая – 100 тысяч, и третья премия составляет 50 тысяч рублей. Декан факультета осетинской филологии Северо-Осетинского госуниверситета, заслуженный деятель культуры России, председатель секции литературной критики Союза писателей Осетии Борис Хозьев говорит, цитата, «Премия в области художественной осетинской литературы вызвала заметный интерес среди творческой молодежи. При этом премия вручается не только начинающим авторам, но известным взрослым авторам, написавшим оригинальные произведения на осетинском языке». Борис Хозьев состоит в комиссии по присуждению премии Нафи Джусойты. Он считает, что премия была вовремя учреждена. Первое вручение состоялось еще при жизни самого классика осетинской литературы.
Безусловно, это не только почетно быть лауреатом премии имени Нафи Джусойты. Здесь дело в том, что многому обязывает. И мне кажется, что те люди, которые становились лауреатами этой премии, они все достойные. В прошлом году одним из лауреатов стал такой признанный, самобытный поэт Абаев Эдуард. Он отличается очень интересной стилистикой, пишет замечательные произведения. У него лексика одна из самых богатых среди национальных авторов. Он сделал очень многое, чтобы сохранить этот лексический фонд, но он, самое главное, удачно их использует в своих поэтических произведениях.
Борис Хозьев сообщил «Эху Кавказа», что литературное наследие самого Нафи Джусойты не остается без внимания читателей, но и ученых-исследователей. 50-томное собрание сочинений патриарха осетинской литературы готовится к изданию при поддержке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, продолжает Борис Хозьев.
Издано первые 10 томов. С 10 по 20 том тоже подготовлены. И мне кажется, что если это собрание сочинений будет издано, то это будет уникальное событие не только в литературе осетинской, но и во всей российской литературе, в литературном процессе, потому что такое издание еще не имело места. Нафи Джусойты часто говорил так, что хорошая книга – всегда зовет к размышлению. И мне кажется, что все книги всех лауреатов зовут к размышлению. Очень важно.
Не только нынешние власти, но и бывшие участвуют в проектах по поддержанию осетинского языка и литературы. Надо отметить, что вышеназванные частные ежегодные премии имени Гриша Плиева и Нафиджу Сойты были учреждены бывшим премьером Южной Осетии Ростиком Хугаевым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Сотрудничество Грузии и НАТО служит обеспечению безопасности в регионе и способствует стабильности, в том числе и на южных границах России, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя сегодняшнее заявление российского лидера Владимира Путина о возможных последствиях вступления Грузии и Украины в НАТО. Грузия по-прежнему стремится к мирному урегулированию конфликтов. Неоднократно целью наших инициатив, предложенных Российской Федерацией, называлась смена существующей конфронтационной парадигмы мирным пространством. Однако невозможно восстановить доверие, нарушив территориальную целостность и суверенитет соседнего государства, заявил Маргвелашвили. По мнению президента Грузии, позитивная повестка в отношениях Грузии и Российской Федерации должна быть создана в направлении защиты соглашения о неприменении силы и возвращения вынужденно переселенных лиц, сообщает агентство «Новости Грузия». Принятый грузинской стороной санкционный список от Хазория Татунашвили никак не повлияет на российско-грузинские отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, если у грузинского правительства будет политическая воля, Москва готова выйти на новый этап двусторонних отношений, и в этом направлении не будет препятствий с российской стороны. Санкционный список, как и трагические инциденты, которые произошли с этими гражданами, никак не связаны с Россией. Поэтому этот список никак не повлияет на российско-грузинские отношения. На наш взгляд, это конфронтационное и провокационное решение, сказала Захарова в интервью телекомпании «Рустави-2». Вместе с тем, в российском МИДе считают, что Грузия стала элементом западной стратегии. Правительство Грузии в конце июня представило парламенту список от Хазория Татунашвили, состоящий из 33 человек, которые обвиняются или осуждены за убийство, похищение, пытки и нечеловеческое обращение, причинение тяжкого вреда здоровью гражданам Грузии на оккупированных территориях и сокрытие подобных преступлений. Ибрагим Гасиев, исполняющий обязанности главы военного ведомства самопровозглашенной Республики Южная Осетия с апреля 2017 года, утвержден сегодня на должность министра обороны указом Анатолия Бибилова, сообщает информагентство РЕС со ссылкой на пресс-службу главы республики. Ибрагим Гасиев родился 30 августа 1978 года. В разное время занимал должности командира взвода, замкомандира и командира роты специального назначения, командира отдельного разведывательного батальона Министерства по чрезвычайным ситуациям и обороне. В рамках дела, выделенного из основного дела об убийстве на улице Харава, сотрудники Департамента Центральной криминальной полиции по обвинению в даче ложных показаний на основании судебного распоряжения задержали несовершеннолетнего ДГ. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии.
С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария представила отчет за 2017 год парламенту Грузии. Омбудсмен говорила о ситуациях в тюрьмах страны, вызовах, перед которыми стоит страна в сфере прав человека, и последних громких расследованиях. Подробнее у Серго Брегвадзе.
Похоже, в 2017 году грузинская общественность заговорила о своих правах громче обычного. Ведь, как утверждает народный защитник Нино Ломжария, в отчетный период стало ясно, что общество в Грузии очень требовательно в вопросах защиты прав человека. Впрочем, ответы государства на факты нарушений по-прежнему часто неэффективны, говорит омбудсмен. Более того, проблема состоит в недоступности для правозащитников материалов дел, пользующихся особо высоким общественным интересом.
В плане изучения следственных материалов мы полностью зависим от доброй воли следственных ведомств, несмотря на то, что очень часто пострадавшие требуют, чтобы народный защитник изучил эти материалы. Именно поэтому очень важно, чтобы парламент обсудил возможность предоставления нам прав на изучение материалов по уголовным делам, особенно когда речь идет о защите права на жизнь и о пытках. Это позволит повысить уровень ответственности следственных органов, о чем в последний период вопрос стоит особенно остро.
Нино Ломжария, в частности, говорит о прокуратуре. Дело об убийстве на улице Хурава показало всю неполноценность этой структуры, которая находится в зависимости от влияния определенных лиц. Явной стала необходимость создания службы надзора над силовыми структурами, говорит омбудсмен.
Это ведомство должно быть полицией полиции. У общества не должно складываться впечатление, что нарушения со стороны правоохранителей не контролируются. Сегодня мы создаем аппарат государственного инспектора. Однако, согласно законопроекту, он станет под ведомством прокуратуры. Как эта структура сможет эффективно и непредвзято расследовать действия, совершенные прокурором, когда функция надзирателя остается у прокуратуры?
О необходимости создания независимого следственного механизма говорит и юрист Transparency International Georgia Гия Гвилава.
Независимый орган должен иметь право на проведение расследования и возможность возбуждения уголовного дела. То есть, чтобы была возможность представить дело в суде без полиции и прокуратуры. В этот орган, естественно, должны войти люди с соответствующим опытом и квалификацией. Но главное, это не должны быть люди, которые в последнее время работали в прокуратуре.
Омбудсмен особо отметила и проблему влияния представителей воровского мира в тюрьмах страны.
Одним из вызовов остается криминальная субкультура, которая является советским пережитком. И это одна из наших рекомендаций парламенту в процессе планирования на ближайшие годы учесть важность создания пенитенциарных учреждений мелкого типа.
Проблема распространения криминальной субкультуры существует в Грузии многие годы, и государство все это время предпринимает определенные шаги для ее искоренения, говорит глава Центра по правам человека Алекотский Тишвили. Однако этого недостаточно. Вот почему инициатива народного защитника так важна, считает он.
Необходимо разделить учреждения особо высокого риска, в которых сохраняется влияние представителей криминальных кругов. Управление мелкими тюрьмами будет более эффективным. Конечно, это связано с определенными расходами, однако государство должно выделить соответствующие суммы на строительство мелких учреждений.
Кроме вышеупомянутых рекомендаций, в отчете народного защитника говорится и о положении вынужденно перемещенных лиц и граждан, проживающих близ разделительной линии, ситуации в медицинских учреждениях и проблемах нехватки мест в заведениях дошкольного образования. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Священная митрополия Абхазии выражает обеспокоенность в связи с бездуховностью, ненасытностью и коррупцией. Московские абхазы предлагают выкупить гостиницу Абхазии и ресторан «Амра», а главбух Новоафонской пещеры отчиталась от доходов. Все это в обзоре абхазской прессы, который подготовила Анаит Гагарян.
Абхазия-Информ публикует интервью с архимандритом Дорофеем Дбар. Наибольшую обеспокоенность и несогласие в современном абхазском государстве у него вызывает то, что материальная составляющая жизни ставится во главу угла, а духовное отходит на второй план. Он считает, что государство должно создавать условия для доступа своих граждан к хорошему образованию, работе, медицинскому обслуживанию. Вместо этого наше государство стало заниматься обеспечением своих чиновников. Вот потому сегодня у нас все стремятся занять административные кресла, чтобы за счет коррупции быстро приобрести материальные блага, обворовывая таким образом собственное будущее, отметил архимандрит Дорофей. Еще одна опасность, на его взгляд, это ненасытность. Подавляющее большинство наших граждан не хотят и не намерены декларировать государству свои реальные доходы. Понятно, что этому способствует и царящая в нем коррупция. При этом они же готовы брать любую внешнюю экономическую помощь, не понимая, к какой зависимости ведет такое поведение. Государство в этом случае может утратить независимость, а без своего государства абхазский этнос с его языком и культурой просто не сможет сохраниться, заключил архимандрит Дорофей. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью руководителя общественной организации «Московско-абхазская диаспора» Беслана Агарба. На вопрос, может ли московская диаспора объединиться с абхазскими диаспорами других городов и стран для оказания материальной помощи республике, например, вместе выкупить и восстановить объекты Сухума, Беслан Агарба ответил так: «Мне кажется, не совсем правильным, когда частные лица оказывают прямую материальную помощь государству. Это признак того, что государство с его колоссальными возможностями само не справляется со своими задачами. Лично мне кажется более правильным и понятным помогать тем, кто стремится развиваться, улучшать свою жизнь и жизнь вокруг себя. Я убежден, что дело не в деньгах, а в людях. Успех нашей страны, то есть наш успех, зависит в первую очередь от нас самих, от нашей честности, образованности, силы, старания, твердости, наличия ясного видения будущего нашей страны и народа, желания это видение осуществить». Главный бухгалтер Новоафонской пещеры Аида Маршаня рассказала в СНПРС о том, какой доход принес 2018 год. За первое полугодие пещеру посетили около 65 тысяч человек. Доход от экскурсионного обслуживания за полугодие составил около 32 миллионов рублей. Аида Маршаня сообщила: «В июле этого года мы немного отстаем от показателей прошлого года, но несмотря на это, рост уже наблюдается. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года было продано 92 тысячи билетов. Объем доходов от экскурсионного обслуживания в прошлом году составил 45 миллионов 244 тысячи рублей». Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
Футбол и политика. Почему грузины болеют против России, так назвал свою статью наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. Взгляд из.
Обстановка вокруг матча Хорватия-Россия 7 июля стала предметом глубокого взаимного непонимания между российскими туристами, которые в этот день оказались в Грузии, и их хозяевами. Это проявилось в немногочисленных инцидентах, но гораздо больше в горячих обсуждениях в социальных сетях. Туристы из России, естественно, болели за своих и делали это так, как делают болельщики в различных странах мира. Собирались в общественных местах, где есть телевизоры, демонстрировали флаги своей страны и громко выражали свои эмоции. С другой стороны, большинство грузин, сидящих у себя дома и собравшихся в тех же общественных местах, поддерживали команду Хорватии. Причиной этого была не особая любовь к хорватскому футбольному стилю, а политика. В Грузии Россию видят как страну-оккупанта и источник опасности. Для грузин, естественно, желать победы любой команде, которая играет против России. Победа хорватов вызвала почти повсеместное ликование в грузинских социальных сетях. Кто-то отдавал предпочтение России, но они оказались в меньшинстве. Но самое интересное происходило там, где вместе оказывались российские болельщики и грузины, горячо болеющие за Хорватию. Точнее, против России. На одной из площадей Батуми грузинская болельщица, одновременно известная как правозащитница, громко оспорила право российской туристки размахивать флагом своей страны. Россиянка пожаловалась в полицию, сказав, что на нее физически напали. Грузинка в ответ обвинила ее в клевете, сказав, что инцидент был чисто словесный. Менеджер другого батумского бара дал понять, что он и его заведение болеют за Россию, чем рассердил грузинских посетителей. Пользователи социальных сетей начали кампанию за бойкот этого бара, что кончилось увольнением менеджера. Такие вещи вызвали острые споры. Многие громко возмущались. «Мы не должны терпеть на своей территории государственную символику страны-оккупанта, будь то флаги или георгиевские ленточки». Кто-то возражал. «Да, мы тоже рады, что хорваты выиграли. Но раз Грузия принимает российских туристов и с удовольствием разрешает им тратить деньги, надо терпеть и их флаги». Кто в данном случае прав? Определенное противоречие действительно есть. С одной стороны, Грузия широко открыла двери российским туристам, в одностороннем порядке введя для граждан России безвизовый режим. Причем это сделало правительство Михаила Саакашвили, которое уступчивостью по отношению к России никак не отличалось. Замысел был прежде всего политический. Туризм – мягкая сила Грузии, по замыслу Саакашвили. Поездки российских туристов в Грузию разрушили бы негативный имидж этой страны, которая насаждала агрессивная антигрузинская пропаганда российских СМИ. Крайне наивно было предполагать, что позитивное восприятие Грузии со стороны российских граждан как-то изменит политику Путина, или что довольные российские туристы потребуют такого изменения. Но на каком-то этапе социальный капитал взаимной благосклонности может оказаться полезным. Конечно, экономический фактор тоже важен. Туризм – самый успешный и быстро растущий сектор грузинской экономики. Россияне вносят в него серьезный вклад. В прошлом году 18,5% всех визитеров были из России. Это немало, хотя говорить, что туристическая индустрия Грузии зависит в основном от россиян, что иногда можно услышать, сильное преувеличение. Но все это никак не отменяет восприятие России как страны, которая не уважает суверенитет Грузии и оккупирует часть ее территории. Может показаться парадоксальным, но до сих пор на отношении к российским туристам это практически не отражалось. Последние, как правило, отмечают, что с ними в Грузии обращаются очень хорошо. Но отношение к конкретным людям и к государственной символике враждебно настроенной страны – разные вещи. Сохранять это развлечение трудно, но надо. В Грузии и в советское время негативное отношение к России как к империи, как правило, не перерастало в агрессию по отношению к рядовым русским. Но последним тоже полезно понимать, что если к ним обращаются вежливо и гостеприимно, это никак не означает, что грузины примирились с политикой их государства. Демонстрация имперских атрибутов будет вызывать раздражение, а иногда агрессию, и ничего удивительного в этом нет. Эту проблему невозможно решить принятием какого-либо законодательства, если, конечно, вообще не закрыть Грузию для российских туристов. Но, кроме формальных законов, есть еще и здравый смысл.
Это был Демис Паландов, который озвучил материал нашего постоянного автора Геи Нудья.
Взгляд из...
Доверяете ли вы слухам? Об этом наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали.
Как вы считаете, можно ли в Южной Осетии доверять слухам?
Вообще-то можно. Почему бы и нет? Ну, конечно, частично. Уже бывает же все равно правды, да. Бывает доля правды, но самая малость.
Знаете как, я бы, например, 70% не доверяла, где-то 30% бы доверяла. Я, например, принесу вот... После этого я не могу успокоиться. Как наступили вот жаркие погоды, информацию закинули, что у нас змеи появились. И после этого человек, как бы я повергли этот факт, но после этого все-таки боится человек. И все лето нам они испортили. Лично мне они точно испортили. Всегда страх появился у меня.
Мое мнение, что последнее дело вообще слухам доверять. Во-первых, по одной простой причине, что слухи могут испоганить жизнь не только твою, и про тебя могут пустить слух. Нужно доверять исключительно проверенной информации, особенно взрослым людям. Но не дело по сплетням жить, это не годится и детям дурной пример подавать. Нужно всегда думать о том, что и о тебе могут пустить слух. Когда слухи бывают безобидными... Ты на них просто-напросто не обращаешь никакого внимания. Оправдываются они, потом подтверждаются. Это уже никому не интересно. А слухи, которые могут боль принести и горе, вот они муссируются, они обсуждаются, и поэтому они на виду. Вот в чем дело.
Как вы считаете, можно ли в Южной Осетии доверять слухам?
Ну, всегда уверенным невозможно быть, но я считаю, что слухам доверять нельзя. Нет фактов, нет ничего.
А вам самим когда-нибудь приходилось становиться жертвой слухов?
Приходилось. Вот именно поэтому я могу с точной уверенностью сказать, что слухи – это всего лишь слухи, и народ развлекается. Кто-то что-то услышал, руки-ноги пририсовали, и уже что-то получилось. Также у многих могут быть враги, но это так предположительно. И, естественно, они могут что-то сказать один другому, так, цыганское радио, как говорится, и потом бывает беда.
Пищат на пищат. То есть некоторым, наверное, можно там прислушаться к этим слухам, а некоторые, народ развлекается. Ну, народ маленький, поэтому кажется, что много, ну, не знаю.
В Южной Осетии доверять слухам ни в коем случае нельзя. Сплетничают много, наверное, от безделья. Потому что я лично не доверяю слухам. Не знаю, как всем, но и советую не доверять. Бывают, конечно, что вот поддай им тему, а потом они уже ее так раскрутят, что не узнаешь. И получается потом, когда это все возвращается, я не узнаю свои слова. Просто там получается такая сказка.
Как можно доверять слухам, неподтвержденным слухам? Ну, слухи разные ходят, но если они не подтвержденные, то зря опорочить человека тоже нельзя. Так что мы доверяем только подтвержденным не слухам, а фактам доверяем. Конечно, неприятно такие слухи слушать, но вот которые ходят по городу, вот эти слухи разные. Но мы стараемся не доверять. Ну, когда подтверждаются, когда не подтверждают. В глубине души может как-то поверить, но без фактов тоже вот думать про человека такое тоже нельзя.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама». В Испании разразился очередной скандал вокруг королевского семейства. На этот раз он носит особо острый характер и грозит, по мнению наблюдателей, самому существованию института монархии. Из Мадрида Виктор Черецкий.
В центре скандала фигура 80-летнего Хуана Карлоса I, отца нынешнего монарха Филиппа VI, заслуженного короля в отставке, как его называют официально. Пресса обвиняет Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов и так далее. Основанием для этих обвинений послужили публикации в специализирующихся на сенсациях изданиях «El Español» и «OK Diario». Речь идет о якобы слитых в прессу материалах из досье отставного полицейского комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, находящегося с ноября прошлого года в тюрьме под следствием. Испанская Фемида утверждает, что комиссар многие годы торговал служебной информацией, а также собирал компромат на высокопоставленных лиц с целью шантажа и вымогательства. Так, в 2015 году ему удалось тайно записать разговор с проживающей в Монако гражданкой Германии 54-летней Кариной Ларсен, которая в течение 10 лет находилась в интимной связи с Хуаном Карлосом. Явно недовольная прекращением этой связи, дама-простолюдинка, которая предпочитает именоваться принцессой Цусайн Витгенштейн, носить титул и фамилию одного из своих бывших мужей, выложила полицейскому все, что знала о монархии. Впрочем, по мнению журналиста-исследователя Жуана Прунеса, ее откровения ничего принципиально нового не содержат. О сомнительных делах бывшего короля известно давно. Жуан Прунес.
По данным такого авторитетного издания, как «Нью-Йорк Таймс», личное состояние Хуана Карлоса – 1 миллиард 800 миллионов евро, хотя его официальный доход в год составлял в среднем не более 10 миллионов. При этом он находился у власти 38, а не 180 лет, с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу сына. Откуда же капитал? Известно, к примеру, что монарх многие годы получал комиссионное с разного рода торговых сделок, к примеру, процент с поставок нефти в Испанию из государств Персидского залива, по 1-2 доллара за баррель. Прижимистость бывшего монарха тоже хорошо известна. Деньги он тратил разве что на свое увлечение охотой, да иногда дарил ювелирные украшения любовницам. Напомню, что та же Карина жила в поселке Парда, в доме, который числился за королевской гвардией, то есть принадлежал государству и содержался за счет налогоплательщиков. Его охраняли сотрудники спецслужб, оберегая это место интимных встреч от посторонних глаз. Кто-то иной мог бы приобрести дом для возлюбленной на собственные средства, но Хуан Карлос с деньгами всегда трудно расставался.
В частности, из записей разговора с Кариной следует, что бывший король получил в свое время комиссионные с контракта на строительство Испании скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, а саму немку порой использовал в качестве подставного лица. Так, чтобы уйти от налогов, монарх оформил на нее некую земельную собственность Марокко. Карина также утверждает, что Хуан Карлос тайно хранит деньги в Швейцарии, причем банковские счета оформлены на имя его двоюродного брата Альваро де Орлеан Борбона. С целью отмыть нелегальные капиталы, по словам Карины, бывший король прибегает к услугам адвоката-итальянца Данте Каноника, специалиста по размещению денег в офшорных зонах. Кроме того, из записей следует, что Хуан Карлос лично помогал наладить коррупционные схемы своему зятю-гандболисту Иньяки Урдангарину, который в конце концов угодил почти на 6 лет в тюрьму по обвинению в хищении общественных средств. Предыдущий скандал вокруг королевского семейства, вызванный следствием и судом над Урдангарином, будоражил испанцев более 10 лет. Жуан Прунес.
Вспомним, что именно король открыл дорогу Урдангарину к незаконной деятельности. Без высочайшей опеки он не смог бы ни получить, ни присвоить деньги, которые выделяли ему, как руководителю фонда развития спорта, разные государственные структуры. Вспомним и то, что процесс гниения, как в случае с рыбой, всегда начинается с головы, в королевской семье с Хуана Карлоса.
Разоблачение брошенной возлюбленной сопровождаются в прессе не только описанием финансовых деяний заслуженного короля. Отмечаются такие стороны его поведения, как злоупотребление алкоголем и, главное, необузданное пристрастие к женскому полу, которое сохранилось у монарха даже в почтенном возрасте. И это несмотря на его действующий брак с принцессой Софией Греческой, правнучкой российской великой княжны Ольги Константиновны. Так, по данным издания «Vox Populi», бывший король за свою жизнь имел интимные отношения с 1500 женщин, а газета «El Español» приводит цифру в 5000. Журналист Прунес считает эти данные преувеличенными. Он перечислил имена лишь нескольких дам, связь короля с которыми хорошо известна.
В истории Карины тоже ничего нового. До нее у монарха, среди прочих подруг, была актриса варьете Барбара Рей, дизайнер Марта Гайя, итальянская телеведущая Рафаэла Карра и так далее. А в 1975 году королева София застала его в супружеской постели со знаменитой певицей и кинозвездой Сарой Монтьель, которая, к тому же, по своему обыкновению, курила сигару. Вряд ли королеве-гречанке эта сцена напомнила древнюю эллинскую трагедию. Скорее, испанский кинематограф того времени, не в меру увлекавшийся альковными сценами.
Раскрученный в прессе скандал тут же нашел отклик в политических кругах Испании. Некоторые члены парламента потребовали разобраться с бывшим королем, создав для этого специальную комиссию, а также преследовать Хуана Карлоса в судебном порядке. Депутат Альберто Гарсон.
Разве не должен беспокоить наш парламент тот факт, что монарх брал комиссионные за международные сделки? Разве не может не беспокоить, что все это было известно нашим спецслужбам, и они молчали? Если бы кто-то иной совершал подобные деяния, то непременно был бы наказан. Все это беспокоит, поскольку затрагивает имидж нашей страны, наносит вред нашей безопасности и бюджету. Поэтому необходимо, как мы считаем, создать парламентскую комиссию для расследования злоупотреблений бывшего короля. В рамках этой комиссии можно было бы обсудить и темные места в нашей Конституции, обеспечивающие некоторым лицам полную безнаказанность. Мы хотим, чтобы в Испании все были равны перед законом.
Под темными местами в Конституции депутат имел в виду положение, освобождающее главу государства от любого юридического преследования. Именно эта статья оберегала монарха все годы его царствования. Теперь, утратив корону, он потерял и эту привилегию. Правда, по закону возбудить дело против бывшего монарха может только Верховный суд Испании. И все же, почему компромат, записанный 3 года назад, вызвал скандал именно сейчас? Почему он привлекает такое внимание, хотя, по свидетельству экспертов, в нем нет ничего нового, ничего, что было бы ранее неизвестно и спецслужбам, и широкой общественности? Кстати, последнее раньше всегда прощало королю любые шалости, учитывая его заслуги. Ведь Хуан Карлос был одним из главных действующих лиц успешного перехода Испании от диктатуры генерала Франко к демократии в конце 70-х годов прошлого века. Что же касается масштабов нынешнего наезда, то мадридский публицист Эдуардо Гарсия Серрано видит за ним интриги особо активных в последнее время каталонских сепаратистов. Именно они всячески раздувают скандал, чтобы скомпрометировать не столько бывшего короля, сколько сам институт монархии, который, по выражению публицистов, стало им поперек горла. Похоже, аналогичного мнения придерживается и правительство Испании, и Верховный суд, и ведущий парламентские партии, которые не намерены придавать делу особое значение. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.